в меньшем масштабе в семьях священников, но все-таки подобный кризис в жизни народа наблюдается, это признается. Но если не знающие церкви люди сквозь свои трудности нередко бредут без евангельского ориентира, ну опять вот и сразу тут хочется задать вопрос, они почему не знают? Если 100 миллионов крещенных, но почему их перед крещением не научили вот этой евангельской жизни? Но почему надо было вот просто так упустить вот этот драгоценный момент, когда народ валом валил в храмы? Почему нельзя было поставить вот этот элементарный фильтр и предложить каждому изучить веру, основы веры, предложить каждому изучить, исследовать свою жизнь на предмет грехов и страстей? Как вы думаете, почему это невозможно было сделать в те годы? Некому было. Некому. Не некогда, а некому. Было некому. Почему точно это так? Потому что и сейчас некому. И сейчас все продолжается. Хотя и ввели официально необходимость оглашения, но она происходит так формально. Галочки ставят, отчеты пишут. Столько-то окрестили, столько-то огласили. Оглашение длится час, полтора, два. Максимум, вот в нашей епархии, еще при архиепископе Викентии тогда, заводили систему оглашения в 12 уроков. Тогда ее официально разработали группа священников и утвердил правящий архиерей. Ну, как новый архиерей приехал, ее так просто забросили сразу же и все. Он не стал ее добиваться, чтобы ее выполняли. Ну а кому надо этим заниматься, если начальство не требует? И поэтому при формальном оглашении крестят точно так же. После того, когда уже наверху было принято решение всех обязательно оглашать. Точно так же почему? Почему это точно? Что так же все и происходит неправильно. Потому что крестятся и опять уходят. Если бы с определенного момента, когда появился указ о необходимости оглашения, если бы с этого момента наступил прирост, постоянный, ежегодный прирост прихожан в храме, то вы уже видели там не 0,5%, мы уже видели 3%, 4%. Тех, кто приходит в воскресный день регулярно. Нет этого ничего. Даже вот, говорю, статистика объявляет снижение с 1% до 0,5%. Значит, то оглашение, которое проводят, оно тоже не дает никакого толку. Такое оглашение, формальное оглашение, просто потому, что что-то требует сверху. Некоторые доходили до того, что по ходу оглашения что-то по пути объясняли. По пути объясняли людям, что сейчас происходит. В результате таинства, которое должно совершаться уже с пониманием его смысла, оно разрывается многократно. То есть как бы священник хочет ввести человека в курс происходящего дела, что-то ему говорит, переводит какие-то слова молитв, что-то объясняет. Ну, представьте, вот так литургию, например, вести. Сколько раз литургия будет порвана с разрывом и с объяснением, то есть внедрение в литургию каких-то новых, так сказать, проповедей, новых текстов, совершенно нетрадиционное какое-то дело. Хочется объяснить, что такое литургия, ее состав, смысл молитв. Надо проводить занятия отдельно, но не на литургии же объяснять это все. Кажется странным, но ведь это делали. А также точно и крещение. Почему надо по ходу самого таинства? Ну, явно же признание того, что люди ничего, значит, не понимают. И не хотели почему-то до совершения таинства с людьми пообщаться. На ходу что-то сказали, и это было прогрессом в те годы. Это считались прогрессисты. Прогрессисты того периода, вскоре после перестройки. Это был прогресс, когда так священники проводили крещение. Хотя правильно это оглашать нормально. Нормально и достаточно много часов. Еще и принимать экзамен у человека, чтобы он сказал, как он понял, своим языком произнес вот эти вот вещи. Чтобы было понятно, что человек принял хотя бы эти знания. А дальше все равно изучение жизни, применение вот этого дневника кающегося. Он у нас и появился-то как уже необходимость, как вопль от того, что учили-учили, оглашали-оглашали, оглашение проводили там много часов, люди крестились и уходили. И, конечно, было непонятно, почему люди не остаются. Им уже, кажется, столько сказано всего. Все уже разжевали, все объяснили, все доказали. Но почему они опять окрестились и ушли? И потом, наконец-то, вот как-то Бог внушил вот эту мысль, что так людей же надо учить жить по-христиански. Как жить-то по-христиански? Если мы их не учим по-христиански жить, то они уходят после крещения, живут старой жизнью, как жили. Естественно, если благодать они приняли в крещении, как говорит святитель Иоанн Златоуст, то 1-2 дня это солнце светит в человеке, потом покрывается облаками, тучами, черными тучами, все. Нет больше вот этого ни осознания, ни ощущения. Он и не понимал, что с ним произошло в таинстве даже. В результате он натура-то осталась прежняя. Теорию не принял борьбы со страстями, грехи не узнал, опыт борьбы не приобрел, вышел из купели и стал жить той же самой жизнью. А дьявол этот лакомый кусок немедленно старается поглотить, пожрать его прямо. Чем? Втягиванием опять страсти и понуждением на смертный грех. Человек опять это делает. Вот так в результате и появилось вот от боли, от страдания, что делать-то, чтобы люди оставались. Вот, оказывается, надо учить человека христианской нравственной жизни. И вот начали вот это внедрять постепенно, и как только дошли до вот такой нормальной работы по страстям, по дневнику кающего, все, с этого момента все, народ стал оставаться, и все, почти 100%. Так что за год приход увеличивался на 100 человек. За год. На маленький приход на окраине, там где-то у самого леса у нас. Никому не известный, там пансионат, дом престарелых. Ну, кто туда ходил? Там в храме стоишь, запахи пансионатовские доносятся. В храм прямо. Чем там вот у них пахнет, а так тот же самый уровень. Двери открывают, воздух гуляет, и эти запахи сюда же в храм доносились. А тех стариков, которые гниют там, лежат в своих испражнениях, там курят, кто еще на ногах, и все остальное. Вот такой аромат, букет. Никто и не ходил. Вот, а после этого вот так стали пребывать. Вот насколько это важно. Только где это? Где вот эта практика? Итак, ну если не знающие церкви люди сквозь свои трудности нередко бредут без евангельского ориентира, почему нередко? Все 100 миллионов вот и бредут. Бредут. То кому, как не священнику, должно быть понятно, что кризис в семьях есть в первую очередь аскетическая неудача и грех. Второй раз слово аскетика употребляется в слове Святейшего Патриарха. Второй раз. Аскетическая неудача и грех, конкретно говорит. Итак, если мы возьмем аскетику и так ее рассмотрим, как ее рассмотрел святитель Игнатий в своих произведениях, то тогда никто уже не посмеет сказать, что аскетика – это достижение высшего совершенства. Аскетами якобы признавались в церкви те святые, которые достигали при жизни Царства Небесного высоких степеней внутренней молитвы, совершали уже там аж чудеса, имели особые дары благодати. Вот только в этом аскетика? Говорят, конечно, конечно. А другой части аскетики, вот этой первой части аскетики, нет. Говорят, ничего об этом не слышали. Ничего об этом не слышали. Это я передаю слова одного архиерея. Архиерея, с которым случайно пришлось встретиться, и на эту тему зашел разговор. Случайно. Это же имя, на всякий случай, не буду его говорить. Выходец и строит Сергиеву лавру, кстати говоря. Так они многие оттуда вышли. Архимандриты, которых поставили архиереями. Итак, аскетика ему в начальном понимании, как это преподает святитель Игнатий, она ему неизвестна, как наука христианского спасения, неизвестна. Ему известна аскетика, как наука достижения высшего совершенства. Вот какая ему аскетика известна. Ну, то есть, когда человек говорит о высших вещах, о низших не знает, возникает, естественно, вопрос, он их проходил сам или нет? Или он сразу рванул на высшее? Сейчас существует такая страшная вообще тенденция, опаснейшее направление, когда, не проходя вот этого первого элементарного, сразу включается в достижение высшего – богообщение и любовь. Сразу любовь и богообщение. Вот здесь нужна, говорят, аскетика. Только не эта вот аскетика. Это, говорят, неправильно, в грехах ковыряться не надо. О чем совесть болит, то и скажи на исповеди. Вот так. Взяли все труды святителя Игнатия, перечеркнули. Ну, сжигать их, что ли, скоро? Или гриф с них, что ли, снимут? Их как бы нет, понимаете? Их как бы не существует в земной церкви. У нас на Руси их нет. Есть святитель Игнатий. 13 марта праздновать будем, вспоминать, как великого подвижника, учителя покаяния и молитвы, аскета. И одновременно нигде его опыт применять не будем. Ну, что за абсурд-то такой? Какое двуличие, страшное раздвоение. Страшное раздвоение. Славят, почитают, акафисты читают, тропари поют. Всем предлагают, значит, вроде бы там вот руководствоваться его советами как святого. Так это же надо читать, надо изучать тогда. Итак, это аскетическая неудача и грех. Кризис в семьях. Не только в семьях кризис. Кризис лично человека, лично душа человека в кризисе, если она не знает аскетику, не знает своих смертельных болезней души и страстей, не знает своих смертных грехов. Это кризис. Вот этот кризис на земле, который сопровождается всякими бедами, скорбями, болезнями, отчаянием, осуждением, там, завистью, недовольством, ропотом, славой своей, гордостью своей, там, чревоугодием, блудом, там, сребролюбием, всем этот кризис сопровождается. Этот кризис закончится, это тень этого кризиса, он закончится там. То есть, там, так сказать, перейдет туда, и там никогда не закончится, надо сказать так. Вот какие будут плоды. И если вот верить нам, чему отцы говорили, ну так оно и будет. И нам ли еще терять время? Если на высшем уровне говорится слово «аскетика», то почему дальше не реализовать его? Почему дальше не предложить всем начать изучать аскетику по трудам святителя Игнатия Брянчанинова? Вот я не понимаю, почему дальше это не делать-то? Почему в духовных учебных заведениях, в семинариях, академиях не вести курс аскетика по трудам святителя Игнатия Брянчанинова? Аскетический курс, теоретическое изучение души человека, повреждений этой души, страстей, которые в этой душе, примеры проявления страстей, изучение смертных грехов. А то говорит эксперт издательского совета Олег Васильевич Костишак, когда меня ругают, причем на сайте Московской Патриархии это его интервью до сих пор стоит, ругает меня и говорит, что я делю грехи на смертные и несмертные, я, Масленников, и в этом моя ошибка. Видите как? Эксперт издательского совета, который имеет семинарское образование и академическое образование, выше образовываться некуда уже. И он экспертом работает. И сейчас он заявляет, открыто заявляет, что неправильно делить грехи на смертные и несмертные. Разница между смертными и несмертными грехами более чем условная. Вот его слова. Более чем условная. Вот так. Вот так не спровергается опыт церкви. Вот так внедряется вот эта ложь дальше и глубже. Вот так устраняется вообще аскетика. При этом они дают грифы на труды святителя Игнатия. Я уж говорю, так вы даете гриф. Вы там в слове о смерти видели список смертных грехов у святителя Игнатия? Ну хоть список-то вы видели, зачем-нибудь, вы же читали. Видимо, не видели. А гриф дают, читать некогда уже. А говорят, уже же все признано, давно принято. Подает новое издательство какое-нибудь на издание трудов святителя Игнатия. Они смотрят текст, тот же самый текст. Автоматически гриф присваивают, издавайте. Издавайте опять. Чем больше издадите, тем больше народ купит и что сделает? Изучать будет? Шкафы поставят на полки, да, чтобы у каждого в доме было. Зачем? Я говорю, зачем это все делается? Зачем? Затем, чтобы на суде Божьем эти наши книги, которые были куплены и стояли годами в шкафу, пылились, ангел бы принес и на суде Божьем мне предъявил. Ангел, мой ангел-хранитель, который 1000 раз или 10 000 раз призывал меня к тому, чтобы я нашел время их читать. Ведь у людей же, люди же признаются, вот мысль иногда залетает. Надо бы почитать святителя Игнатия. Мысль залетает. Откуда она залетает? Ну не от лукавого же такая мысль. Конечно, ангел, который же 1000 раз лучше меня понимает, что меня ждет при моей такой жизни, при моих страстях и смертных грехах, которые я делаю и с которыми причащаюсь, хожу. И он мне по временам эту благую мысль посылает. Надо бы почитать, кротко так, очень смиренно, не как бесы, как начнут долбить на какой-нибудь грех и долбят до тех пор помыслами, пока человек не совершит этот грех. А потом в отчаяние вгоняют такого грешника, который даже каяться идти не хочет. От отчаяния. Второй грех отчаяния еще хуже самого этого греха смертного, который человек совершил. А вот помысел кроткий, регулярно, говорят, люди приходят, надо бы почитать. И ну и что же не читаете-то? Ангел же подсказывает. Они говорят, времени нет. Простота такая наивная, детская простота первоклассников. Времени нет. Все уроки, дела, забота, с горки надо покататься, в куклы поиграть, телек посмотреть, по телефону обменяться новыми новостями через WhatsApp. Что там еще надо сделать? Подцапаться с кем-нибудь, кости подмеревать кому-нибудь. А это время, для чего вы убиваете вот на это все? Вот это вы говорите, нет времени, а это время нельзя было направить на то, чтобы вот почитать, взять и почитать. Так вот, там трудиться же надо, правда ведь? Да, надо открыть, надо сесть, настроиться, читать и вдумываться, да? А тут проблем никаких нет, ткнул кнопку и сиди пялься туда, и страсти насыщаются. Начинаем читать святителя Игнатия, где страстей никакой подпитки нет. Бес включает тут же уныние, гормон выделяется. Сижу, сплю, говорят, ну что такое, ну не дается никак мне святитель Игнатий, признаются современные не просто миряне, а даже монахи, не дается никак, не прет еще некоторые, говорят. Ну так, вот как страха-то, когда нет. Общей нет волны, общей волны нет. Если бы эту общую волну запустили сверху, со стороны патриархии, и в каждой епархии об этом бы говорили на каждом собрании, в каждой проповеди бы архипастырь говорил, пастыри бы все говорили. Но надо же не просто говорить, они должны сами это делать. Вот в этом-то и есть проблема, а сами-то они и не могут это начать. У них же так же действует этот гормон, точно так же. Они тоже открывают и засыпают. Поэтому они говорят, это невозможно читать. Они говорят, невозможно читать. Но говорят, ну а Масленникова-то вы пробовали слушать? Они говорят, ой, я вообще засыпаю сразу. Один архимандрит такой интересный в монастыре, там появился завхоз в монастыре, но зануда, и вот стал приставать к архимандриту. Батюшка, ну вы послушайте, ну там же, говорит, такие полезные вещи. Батюшка, отстань, я все знаю. Батюшка, да у вас иеромонахи вон дурят, вы, надо же их учить, батюшка, ну послушайте, ну разрешите, чтобы я иеромонахам тоже, говорит, сунул, чтобы они тоже слушали. Он говорит, отстань, дел много, как бы, ничего ты не соображаешь. Он говорит, ну батюшка, у вас иеромонах уже женился, вы же сами вот чуть не умерли от этого горя, другой монастырь бросил, ушел. Вам что, это безразлично? Нет, мне это не безразлично, я переживаю. Ну, хоть сами-то послушайте. Говорит, ну ладно, включай. То есть архимандрита потрясло вот это событие с двумя сразу иеромонахами. Не просто монахи, два иеромонаха срулили вот так вот. Говорит, я включаю. И думаю, сейчас у него глаза загорят. Проходит 2-3 минуты, батюшка склонил голову и засопел. Его тоже вырубило. Вот это правда. А батюшка очень активный, много с народом работает, общается. С идентификацией борется, против ИНН там сражается. У них весь монастырь такой патриотический, аскетический. Вот как. Вот такая вот правда. То есть, если сверху этого не будет, его никогда не будет. Снизов никогда ничего не ходило вверх. Верхи не дадут тому, что внизу может зародиться. Вот пример, который со школы покаяния, со мной. То есть, ну, не нравится это и все. Надо удалить, да и все. Удалить, чтобы не, как кость горы тут не торчал и глотать не мешал очередной раз, когда сидим за столом. Итак, в первую очередь, аскетическая неудача и грех. Действительно, неполадки в семье – это грехи. Если у священников такое есть, значит, они точно не знают свои страсти. Они аскетику не изучали, они борьбу не ведут. И тогда, когда случается что-то, надо и оценивать этот поступок, свой поступок, не только ближних, а свой поступок с точки зрения аскетики. Нужно грех признавать грехом. Итак, это аскетическая неудача и даже грех. Это действительно будет грех, потому что если не знать аскетики, не знать своих страстей и как с ними правильно бороться, а страсти проявляются в виде конкретных грехов. Грехи – это плоды на дереве страсти. Ну как не будет плодов, если само дерево во мне развито, мощная у него крона, мощный ствол, мощная корневая система, я его поливаю регулярно, удобряю регулярно, оно плоды мне будет приносить, много плодов, и здоровые такие будут по временам плоды, смертные грехи. Так все и будет, если не знать вот эту элементарную науку, ведь открыто изложено в творениях святителя Игнатия, чтобы не учить.